Новороссия в узком смысле слова – это три области, нынешняя Одесская, Николаевская и Херсонская области. В широком смысле слова, как это употреблялось во времена Екатерины II и при князе Потемкине Таврическом, это более широкая область, куда входили также часть территории нынешней России, а именно Кубань, земли войска Донского и Ставрополье, а также нынешняя Днепропетровская область. Путин был не точен также в том, что он к Новороссии отнес Харьков, Донецк и Луганск. Это слобожанщина, так называемая, в каком-то метафорическом, в широком, расширительном смысле, ну, наверное, можно и так назвать. Действительно, в украинском словоупотреблении, в топониме Новороссия, так же, как и в топониме Малороссия, люди ощущают нечто унизительное, нечто неприятное, некий такой имперский взгляд свысока на историческую Украину. Поэтому эти слова в современной Украине не употребляются. Понятно, что Украина, как и абсолютное большинство стран мира, исторически, геокультурно, этнически неоднородная страна. Украина состоит из трех больших геокультурных зон. Это Центральная Украина, или же Малороссия, или же Гетьманщина. Это то историческое ядро, вокруг которого и образовалась украинская культура, украинская идентичность, украинский этнос и потом украинская политическая нация. Именно Центральная Украина является украинским хартлендом, то есть такой сердцевинной землей. И если бы не Центральная Украина, то не было бы никогда и Большой Украины. Центральная Украина вошла в состав Московского царства, точнее, как вот в Украине считают, не вошла в состав Московского царства, а заключила военно-стратегический союз с Московским царством, так называемая Переяславская рада 1654 года. И вот в современном российском политическом бомонде, к которому относится также и Владимир Путин, широко распространено убеждение, что вот в тех границах, в которых Украина вошла в состав Московского царства, в тех же границах она должна и существовать сегодня, то есть вот как независимое государство. Тогда как вот Новороссию или же Юго-Восточную Украину, или же бывшую Донецко-Криворожскую республику, в России принято в последнее время рассматривать как некую нелепость в смысле нахождения ее в составе Украины. Мол, это такая же историческая ошибка, как и передача Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году Крыма, и эту историческую ошибку необходимо исправить. Так думают многие российские политики и околополитические деятели, однако вслух говорить об этом было не принято, как-то не политкорректно. Путин впервые сказал об этом в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО. Он, якобы он сказал, это пересказывалось его речь на каком-то закрытом мероприятии, что вот он сказал, якобы Украина – это такое несуразное немного государство, это часть наших, то есть российских земель, ну плюс вот земля Австро-Венгрии. В этом смысле отношение многих российских политиков к юго-востоку Украины, как к так называемой исторической России, случайно попавшим в состав Украины по прихоти и по неадекватности Ленина и большевиков. Убеждение было распространено, но как-то вслух об этом говорить было не принято. Теперь же Путин заговорил об этом вслух. Это является знаковой такой точкой.
Когда вы говорили о трех исторических, геополитических, геоэтнических зонах, из которых сформировалась Украина, вы не остановились на Западной Украине.
Западная Украина в сознании многих россиян и многих русских людей считается геокультурным монолитом. Однако эта территория, она неоднородна по своему составу и по своей истории. Самая большая часть и самая, в общем-то, политически активная часть – это Галичина или Галиция. Это Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, ну, кроме севера Тернопольской области, которая является частью Волыни. Значительную часть христиан там составляют греко-католики, тогда как на остальных частях Западной Украины – это Волынь, это Закарпатье, это Буковина, Черновицкая область, там доминируют православные. Самые большие епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и в целом Московского Патриархата, учитывая также и РПЦ, это именно епархии, находящиеся в Волынской и Ровенской области.
Андрей, давайте вернемся сейчас к Новороссии в терминологии Владимира Путина. Эти территории в конце 17-18 веке в борьбе с Османской империей, с Польшей осмаивали совместно российское государство с временами союзным им запорожскими казаками. После того, как распустили, Екатерина II распустила запорожское войско, то, собственно говоря, и началась такая колонизация и оформление вот этих земель в составе Российской империи. Уже так или иначе, почти 100 лет эти территории все находятся в составе Украины по всем официальным там законам. В какой степени это сейчас Украина, на ваш взгляд?
Когда рассматривался вопрос о том, где должны проходить границы Украины, Украинской Советской Социалистической Республики, люди, которые привлекались к этой теме, к этому вопросу, они определяли и вырабатывали некоторые подходы для решения этой задачи. Вот где должна, например, пройти граница между Советским Союзом, Украинской Советской Социалистической Республикой и Польшей, вот после войны или в 1939 году, где должна пройти граница между Украиной и Белоруссией, где должна пройти граница между Украиной и РСФСР. На границах с Россией речь шла о том, что граница должна пройти приблизительно там, где проходит этнический кордон между украинцами и великорусами. Именно поэтому в состав Украины вошла Одесская область, там до 40-го года входило Приднестровье, на котором жили еще древние славяне, до даже Киевской державы. Вот. Но потом это отошло к Молдавской Советской Социалистической Республике, теперь это непризнанное Приднестровье. Границу необходимо было провести по границе вот, этнических поселений. Тут возникали некоторые сложности. Эти сложности в первой половине 20-х годов решались в ту или иную сторону. В Украине считают, что эти кордоны проведены несправедливо по отношению к Украине, поэтому много этнически украинских земель, или точнее земель, заселенных украинцами, оказалось в составе таких российских областей, как Белгородская, Курская, Воронежская. Это части вот этого макрорегиона Слободская Украина с центром в Харькове. Из состава Украины в состав Российской Федерации в 24-м году был передан город Таганрог, родина Чехова. Большая часть населения в городе Таганроге – это были этнические великорусы, там и евреи, украинцев было меньше, однако вокруг вот, сельское население было преимущественно украинское. До того, как в Советском Союзе началась массовая индустриализация, разрушение села и миграция сельского населения в города, в Украине сохранялась вот эта тенденция, которая хорошо всем известна. Это когда большая часть городского населения, люди, живущие в городах, это или этнические великорусы, или там русифицированные украинцы, или евреи, или немцы, тогда как в окрестностях, в селах живут в основном украинцы. Это реальность и Одессы, и Одесской области, это реальность и там Екатеринослава, теперь Днепропетровска, и Запорожья, бывшего Александровска. То есть вот этнические эти земли, аутентичные, ну, насколько можно говорить об аутентичности такого населения, население, живущее в селах украинское, в городах смешанное, но русскоязычное, ориентированное на русскую культуру. Поэтому у многих и возникает впечатление, что к Украине эти земли и эти территории были присоединены по какой-то исторической нелепой ошибке, однако просто речь о том, что вот в городах одно население, в селах другое. В условиях советской горизонтальной мобильности, когда человека после института или там, после ПТУ могли послать в любой конец Советского Союза. И вот эта тенденция, она имела место быть.
Андрей, верно, я понимаю, что в значительной степени демографическую и этнополитическую картину южных и восточных областей Украины изменили вот эти массовые миграционные потоки, индустриализация советского времени. То есть 100 лет назад этническая картина в этих регионах была совсем другая.
В общем-то, да. И все переписи говорят о том, что во всех юго-восточных областях в сельской местности абсолютно доминировало украинское население. Эта ситуация изменилась после начала 30-х годов, после Голодомора, когда от голода умерло несколько миллионов, до сих пор невозможно посчитать, преимущественно крестьянского населения. Это население было преимущественно украинским. И это население было замещено приезжими, которых специально привозили вот на эти украинские земли из России и из Беларуси. Распространение русского и украинского языков в Украине не столько связано с измерением там центр или восток, или восток-запад, сколько с измерением город-село. И на Донбассе, вот в, особенно на севере Донбасса, в Слобожанщине, как раз это Славянск и окрестности, там до сих пор в селах говорят преимущественно по-украински. Тогда как в городе, особенно чем более индустриальный город, чем больше в нем приезжих из-за пределов Украины, чем более в нем такая жесткая была индустриальная политика в советские годы, и тем более город русскоязычный. В этом смысле, допустим, Донецк и Днепропетровск между собой существенно отличаются. Днепропетровск – это город, который находится в окружении таких украинских сел, крестьянской культуры, тогда как Донецк – это город, который находится в окружении поселков, шахт, населения которых есть и украинское, есть и российское, есть и татарское. Вот на Донбассе порядка 150 тысяч казанских татар. И самый богатый человек Украины Ринат Ахметов тоже относится к этнической группе татар-мишарей. Мусульмане Украины с центром в Донецке.
В советское время, когда проходили вот эти все мощные процессы, о которых мы с вами говорим, на востоке и на юге Украины, там формировалась часть всесоюзного экономическо-хозяйственного комплекса. После того, как Украина получила независимость, этот комплекс стал как-то частью внутриукраинского экономическо-хозяйственного механизма? Или все-таки он в целом больше оказался экономически или остался экономически завязанным на восток?
Донбасс и Кривбасс как такие макроиндустриальные регионы, а по количеству промышленности на единицу территории, ну, наверное, это один из наиболее индустриализированных регионов в мире. Все эти заводы, конечно же, они были завязаны в общесоюзный экономический механизм. Владимир Щербицкий, первый секретарь ЦК КПУ и один из таких ярких политических деятелей брежневской эпохи, выходец из Днепропетровска и из днепропетровского партийного клана, он приложил немало усилий для того, чтобы украинская экономика была максимально автономной от общесоюзной, ну, насколько это можно было в советские годы. Но, тем не менее, конечно же, вся эта тяжелая индустрия, вся это машиностроение в той или иной степени, оно завязано и на Россию, и на Казахстан, и на Беларусь. Украинская экономика, как мне кажется, уже при независимой Украине управлялась крайне неэффективно. И, в общем-то, никто из политиков не был заинтересован в том, чтобы экономика эта развивалась. Все были заинтересованы в том, как можно ее приватизировать, как можно на ее остатках построить свое олигархическое благополучие. Украинская экономика Юго-Востока, она сохраняет некоторую мощь еще советских времен, но при этом эта мощь не работает на благо Украины эффективным образом. При этом все заводы в той или иной степени связаны с Россией. В свою очередь, российская ВПК тоже там на порядка 80% продукции так или иначе связана с продукцией из Украины. Украинская же экономика, надо добавить, крайне энергонеэффективна. Именно поэтому Украине нужно столько газа покупать у России, у «Газпрома». Только очень немногие заводы были модернизированы эффективным образом.